В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Дело губернатора штата Иллинойс, пытавшегося продать освобождающееся место Барака Обамы в Сенате США. Новая европейская партия против Лиссабонского договора Евросоюза. Как отразилось признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии на республиках Северного Кавказа? И насколько люди в семейной жизни повторяют опыт своих родителей? Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Арест на прошлой неделе губернатора американского штата Иллинойс Рода Благоевича и его ближайшего помощника по обвинению в коррупции и открывающиеся все новые обстоятельства этого дела привлекли в США всеобщее внимание. Напомним, губернатор пытался продать освобождающееся место от штата Иллинойс избранного президента страны Барака Обамы в Сенате Соединенных Штатов. Подробнее об этом деле в сюжете, подготовленном нашим вашингтонским корреспондентом Аланом Давыдовым.
Сегодня печальный день для федерального правительства и для правительства штата Иллинойс. Губернатор Благоевич пал беспрецедентно низко. Его арестовали в самый разгар того, что называется преступным разгулом политической коррупции.
Так федеральный прокурор Патрик Фицджеральд прокомментировал в прошлый вторник арест 52-летнего главы администрации штата Иллинойс Рода Благоевича, состоявшийся после 5 лет расследования его деятельности на посту губернатора. В федеральном исковом заявлении Благоевич и арестованный в то же утро руководитель аппарата губернатора Джон Харрис обвиняются в сговоре с целью мошенничества с использованием средств почтовой и электронной связи, а также в подстрекательстве ко взяточничеству. В центре обвинительного документа на 76 страницах попытка губернатора-демократа продать подороже место представляющего Иллинойс сенатора США, которое оказалось свободным после избрания Барака Обамы президентом. Закон штата Иллинойс оставляет за губернатором право назначения преемника ушедшего сенатора, преемника, который будет оставаться на этом посту до очередных выборов в Конгресс. Как говорится в материалах расследования ФБР, которое в основном базировалось на санкционированном судом прослушивании телефонов Благоевича и сотоварищи, губернатор фактически устроил аукцион. От кого ему поступит большая мзда, того он и назначит на пост сенатора. В обвинительном заключении Министерства юстиции перечисляются обсуждавшиеся им выгодные варианты. Он хотел взаимные услуги от сенатора-назначенца, содействие в назначении его самого послом, либо министром здравоохранения страны, либо в получении еще какой-нибудь высокооплачиваемой должности, на которой он мог бы получать до 300 тысяч долларов в год. А для жены Патрисии, дочери влиятельного чикагского политика, занимающейся куплей-продажей недвижимости, Благоевич пытался выторговать место в совете директоров какой-нибудь компании с годовым окладом как минимум 150 тысяч долларов. Не менее серьезными выглядят и другие обвинения в адрес губернатора Иллинойса. Он, например, обсуждал план лишения детской больницы в Чикаго 8-миллионных субсидий из казны штата после отказа ее директора передать в фонд политической поддержки Благоевича 50 тысяч долларов. Инкриминирует ему и одно из самых одиозных для политика деяний – зажим прессы. Благоевич пытался заблокировать поддержку администрации штата издательской компании «Трибьюн», которая боролась за свое финансовое выживание. Он не мог смириться с тем, что руководство принадлежащей компании газеты «Чикаго Трибьюн» не уволило сотрудников редакции, авторов статей о возможности импичмента губернатора. Благоевич, выпущенный на свободу под залог через несколько часов после ареста, через своих доверенных лиц посылает сигналы о том, что не признает предъявленных ему обвинений. В какой степени в его деле присутствует уголовная составляющая? Об этом размышляет бывший федеральный прокурор, а ныне чикагский писатель Скотт Туроу.
Если бы Хиллари Клинтон вышла из борьбы за президентское кресло в обмен на обещание Барака Обамы сделать ее своим вице-президентом, никто бы не считал это поводом для уголовного обвинения. Попутно замечу, что даже если Благоевич хотел, чтобы Барак Обама сделал его министром в своем правительстве, то, учитывая дурную репутацию губернатора, это вряд ли бы случилось. В сущности, я не думаю, что стремление занять место в федеральном правительстве обязательно является преступлением, хотя бы потому, что аргументом соискателя может являться его стремление служить общественным интересам. Но коль речь заходит о личной выгоде, например, о получении денег на политическую кампанию в обмен на определенные действия или на получение высокооплачиваемой должности в частном бизнесе, тогда совершенно ясно, что губернатор перешел все дозволенные границы.
Сам Рот Благоевич продолжает ходить на работу, как ни в чем не бывало, хотя от комментариев уклоняется. Формально даже предъявленные ему обвинения не могут помешать ему принять решение о назначении сенатора вместо Барака Обамы. Это признает сам федеральный прокурор Патрик Фицджеральд. Видные политики из числа демократов всю минувшую неделю говорили о необходимости действий, препятствующих такому шагу. Сенатор-демократ Дик Дербин.
Генеральная ассамблея штата Иллинойс должна как можно быстрее принять закон о проведении специальных выборов для заполнения вакансии, открывшейся после ухода Барака Обамы из Сената. Никто, назначенный в Сенат этим губернатором, не будет вызывать доверия.
Одной из первых, кто призвал Рода Благоевича к отставке, после публикации федеральных обвинений против него, была Дженнис Шаковски, член Палаты представителей Конгресса США. Почему?
Потому что, как я считаю, губернатор не может управлять. И дело не в том, виновен он или нет. Он считается невиновным, пока не будет доказано обратное. Но я думаю, что сейчас политически невозможно, чтобы нынешний губернатор брался за решение многочисленных проблем Иллинойса и выполнял роль лидера. Так что ему самое время подать в отставку. Хотя при этом штат остается без губернатора, как и без своего представителя в Сенате.
Представители обвинения еще в день ареста Благоевича заявили, что расследование никоим образом не касается новоизбранного президента Барака Обамы. Сам Обама в тот день заявил, что пока воздерживается от комментариев по этому делу. Однако уже днем позже он присоединился к ряду влиятельных политиков, призывающих к отставке Благоевича. После ареста Благоевича главный прокурор штата Иллинойс Лиса Мэддиган заявила, что прежде чем предпринять что-то, она подождет, подаст ли губернатор в отставку сам. В пятницу ее терпение иссякло, и она объявила, что официально обратилась в Верховный суд штата с просьбой о лишении Благоевича губернаторских полномочий.
Я попросила Верховный суд назначить вице-губернатора Патрика Куина исполняющим обязанности губернатора. Я понимаю, что это чрезвычайная просьба, но она продиктована исключительными обстоятельствами.
В понедельник Генеральная ассамблея штата собралась, чтобы начать рассмотрение отдельного законопроекта о проведении выборов. Вполне возможно, что законодатели Иллинойса также поставят в повестку дня импичмент губернатора. Но Лиса Мэддиган говорит, что импичмент потребует времени, и правительство штата будет парализовано неспособностью губернатора выполнять свою работу.
Позвольте внести ясность. Моя просьба связана не с возможностью признания губернатора уголовным преступником, а с его способностью легитимно и эффективно выполнять свои обязанности и употреблять свою губернаторскую власть.
В случае удовлетворения Верховным судом этой просьбы главного прокурора, полномочия Благоевича перейдут к вице-губернатору штата Патрику Куину, которому придется назначить кого-нибудь в Сенат до проведения специальных выборов сенатора. Между тем, Благоевич уже встретился с опытнейшим чикагским адвокатом Эдом Дженсоном, которого, как полагают, он намерен нанять для усиления своей юридической защиты. Особенность ситуации с Родом Благоевичем в том, что ему инкриминируют не противоправные действия, а противоправные намерения. Пока не совсем ясно, дойдет ли дело до суда, но уже сегодня многие пытаются делать первые выводы. Говорит бывший губернатор Иллинойса Джеймс Эдгар, единственный из четырех предшественников Благоевича на этом посту, которому не были предъявлены обвинения в коррупции.
В этом деле удручает то, что 4 года первого губернаторского срока Благоевича недвусмысленно показали, что он нечист на руку. Пресса хорошо постаралась, чтобы задокументировать его неэтичное поведение. Но публика проигнорировала это, когда он стал баллотироваться на второй срок и переизбрала его. Так что избирателям следует стать разборчивее и не покупаться на 30-секундные ролики предвыборной рекламы. На мой взгляд, и должностным лицам, особенно в Иллинойсе, стоит внимательно проанализировать, могут ли какие-либо их действия восприниматься как неподобающие. Для укрепления общественного доверия представителям власти потребуется какое-то время. И все же я уверен, что в целом, не считая губернатора Благоевича, людям в эшелонах власти Иллинойса и даже славящегося коррумпированной средой города Чикаго присуща большая честность, чем 30-40 лет назад. Хотя, чтобы посеять в этом сомнение, достаточно одного случая.
По мере усиления призывов к Роду Благоевичу о его отставке, двое помощников Барака Обамы в минувшие выходные подтвердили, что назначенный Обамой будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рам Эммануэль имел контакты с Благоевичем относительно потенциальных кандидатов на место сенатора. Они указали, что подобного рода взаимодействие является обычной практикой в рамках одной партии, когда речь идет о заполнении политической вакансии. Желание Благоевича использовать свое решение в личных корыстных интересах бросает тень на Эммануэля. Газета «Чикаго Трибюн» сообщила, что Рам Эммануэль якобы создал список приемлемых кандидатов на место Обамы в Сенате и даже вел переговоры с представителями администрации Благоевича. Однако на сегодня нет никаких свидетельств того, что такие переговоры на самом деле велись.
Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В пятницу 12 декабря в Брюсселе была представлена общественности новая общеевропейская партия под названием «Libertas.eu» как интернет-адрес. Эта партия намерена через свои отделения во всех странах Европейского Союза участвовать в предстоящих в июне будущего года выборах в Европейский парламент. Основателем и идейным вдохновителем партии является ирландский миллионер Деклан Генли, лидер общественного движения «Нет Лиссабонскому договору», добившегося неожиданного успеха на недавнем референдуме в Ирландии. Что значит для Европы новая политическая организация? Об этом в материале моего коллеги Ефима Фиштейна.
Выступая на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире новой партии, ирландский предприниматель Деклан Генли заявил: «Европа находится на распутье. То ли она пойдет по недемократическому пути, то ли отвергнет Лиссабонский договор и выберет демократию». Выборы в Европейский парламент Генли хочет превратить во всенародный плебисцит против Лиссабонского договора, которого Брюссель, по его словам, так тщился избежать. Партия «Libertas», кроме своей крыши, общеевропейской партии «Libertas.eu», будет иметь отделение во всех государствах Евросоюза. Разниться они будут только своим интернетовским адресом. В Германии, к примеру, она будет называться «Libertas.de» и так далее. Хотя сам Деклан Генли себя евроскептиком не считает, за ним сразу же прочно закрепилась репутация главного противника брюссельских структур Евросоюза. Депутаты левых фракций Европарламента даже поставили под сомнение происхождение его богатства и дали понять, что его антилиссабонская кампания финансировалась то ли КГБ, то ли ЦРУ. Генли намерен получить на июньских выборах как минимум 51% голосов, на меньшее он не согласен. Ирландия, между тем, собирается через год провести повторный референдум. Подробнее о партии «Libertas» и ее основателе в репортаже нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Глава партии Деклан Генли заявил, что намерен не только продолжать борьбу против ратификации Лиссабонского договора в Ирландии, но и развернуть кампанию в Англии и в других странах ЕС. «Libertas» становится всеевропейской политической партией.
What we are seeing here is an...
Мы видим демонстрацию презрения всем демократическим процессам со стороны безответственных элит в Брюсселе. Процент ирландцев, проголосовавших против Лиссабонского соглашения, выше, чем процент американцев, проголосовавших за Обаму. И никто ведь не призывает провести там сейчас повторные выборы, сказал глава «Libertas» Деклан Генли. Пока что комментаторы в ирландских СМИ видят эту новую организацию как партию одного вопроса. Кроме оппозиции Лиссабонского соглашения, «Libertas» не выдвинул никаких других предложений и программ. Проблема Брюсселя непроста. Документ нельзя существенно изменять, поскольку это приведет к необходимости повторной ратификации уже нового договора всеми остальными членами ЕС. Но ирландцы уже проголосовали против договора в последней версии. Сейчас в документ вносятся косметические поправки, призванные сделать договор более приемлемым для Ирландии. У «Libertas» есть единомышленники в Британии. Вот что сказал Дерек Кларк, член Европейского парламента и представитель независимой партии Соединенного Королевства. Мы хотим привлечь внимание к тому, что Ирландия провела референдум, теперь ее принуждают к повторному. И в то же самое время в странах таких, как Англия, референдума не проходило вообще. Да, ирландцев убедили в том, что они выторговали себе какие-то преимущества. Но они длиться будут очень недолго, и в любом случае эти выгоды очень незначительны. Если бы референдум прошел у нас в Англии, результат был бы таким же, как и в Ирландии. Это, конечно, зависело бы от того, как народу подали бы Лиссабонское соглашение. В Ирландии готовится сейчас потратить что-то около 27 миллионов евро на кампанию, чтобы убедить людей проголосовать снова на референдуме. Надо заметить, что, в отличие от партии Кларка, Либертас не являются евроскептиками. По словам Генли, Евросоюз – самый удачный политический проект за последние два века. Почему же Генли тратит огромные средства и усилия на кампанию против одобрения давно необходимой европейской конституции, призванной упростить управление и избавиться от той самой бюрократии, которая настраивает людей против всего ЕС? Кто такой Деклан Генли и откуда появились ресурсы на финансирование кампании «Нет Лиссабону»? Этот вопрос занимает множество ирландских газет. Среди различных предположений мотивов лидера Либертас звучат и подозрения в его связях с секретными службами могущественных держав на восток от Европы. Звучат предположения о том, что Либертас действует по инструкции американских вооруженных сил, которым якобы невыгодна организованная и сильная Европа. В любом случае, Генли не ошибся, отведя малый бюджет на саморекламу. Газеты делают это за него. Для «Радио Свободы» из Лондона Елена Воронцова.
Среди пятерки политических деятелей, подписавших 12 декабря в Брюсселе учредительную грамоту о создании новой партии, был и чешский депутат Европейского парламента, в прошлом наш коллега-журналист Владимир Железный. Он член фракции независимых демократов, которая объединяет решительных критиков процесса европейской интеграции в его сегодняшнем виде. Я спросил его, как ему видятся шансы новой партии на успех. Владимир Железный ответил.
Почему я считаю, что у новой партии есть хорошие шансы на успех? Да потому что об этом свидетельствует пример Ирландии. Все политические партии этой страны, кроме Sinn Féin, поддерживали Лиссабонский договор, и все вместе они получили на референдуме всего лишь 44% голосов. У нас в Чешской Республике 55% населения выступают против Лиссабонского договора и считают, что парламенту следует его отвергнуть. При этом парламентские партии, все до единой, поддерживают подписание договора и готовы его ратифицировать. Пропасть, которая пролегла между политическим представительством и избирателями, является выражением демократического дефицита. Но возвращаясь к вашему вопросу о шансах партии Libertas EU на успех, надо сказать, что оценки давать еще рано. Ни одна партия не может существовать как монотематическое объединение. Следует по каждой стране в отдельности провести анализ причин такого разрыва между мнением большинства общественности и позицией практически всех политических партий. С ответа на этот вопрос следует начинать партийное строительство, а не с протеста против Лиссабонского договора, который является не более чем проявлением такого разрыва между позицией партий и мнением большинства избирателей.
А каково ваше мнение о тех серьезных обвинениях, которые часто звучат в Европе по адресу Деклана Генли? Я имею в виду обвинения в том, что его состояние имеет темное происхождение, а вся кампания против Лиссабонского договора финансировалась иностранными разведками.
Я был в полном шоке от того, что Европейский парламент с его напряженной повесткой дня, с его весьма несовершенным законотворчеством, целых 50 минут посвятил обсуждению вопроса о том, кто же все-таки финансировал кампанию господина Генли, КГБ или ЦРУ. С предложением внести такой пункт в повестку дня выступил Даниэль Кон-Бендит, а спикер парламента Пёттингер, к всеобщему удивлению, его предложение поддержал. Это было весьма плачевное зрелище. Мы, граждане бывших коммунистических государств, прекрасно помним подобные ситуации по личному опыту. Всякий раз, когда режим сталкивался с трудностями, он ссылался на происки ЦРУ. Это ЦРУ содержало на свои деньги диссидентов, ЦРУ переманивало перебежчиков и забрасывало диверсантов. Будучи школьником, я собирал на полях колорадского жука, личинки которого ЦРУ сбрасывало с самолетов на наши картофельные поля. ЦРУ было вечным жупелом режимной пропаганды, и мне было странно слышать все те же коммунистические клише из уст левацкого анархиста и вождя фракции «Зеленых» в Европарламенте Кон-Бендита. Еще более странным было поведение спикера парламента Пётеринга, который с готовностью допустил это убогое судилище, так напоминающее все то, что происходило в нашей стране в течение нескольких десятилетий. Могу со всей ответственностью заявить, что компания Генли в Ирландии не могла быть финансирована ЦРУ уже хотя бы потому, что и наша политическая фракция независимых демократов в Европарламенте провела сбор средств в пользу ирландского общественного движения «Нет Лиссабонскому договору», и сумма, которую мы перевели на их счет, была достаточно внушительна. Всю эту историю я нахожу жалкой и отвратительной.
Многие в Европе опасались того факта, что председателем Евросоюза с 1 января следующего года станет по ротации Чехия, известная своими евроскептическими настроениями. Можно было предположить, что именно в Праге Деклан Генли найдет своих ближайших союзников. Но на пресс-конференции в Брюсселе выяснилось, что он партию Libertas EU считает еврооптимистической силой и в помощи евроскептиков не нуждается.
На мой взгляд, здесь имеет место подмена понятий, попытка вбить клин между национальной чешской партией того же названия и общей европейской партией Libertas EU. Беру на себя смелость утверждать, что между нами нет никаких проблем. Я был одним из тех пяти политиков, которые в Брюсселе подписали учредительную грамоту о создании общеевропейской политической партии Libertas, и могу заявить, что никто меня не подвергал остракизму за мои евроскептические взгляды и за мое чешское происхождение. Другое дело создание чешской национальной партии того же названия. В случае, если она будет учреждена, господин Генли будет иметь с ней так же мало общего, как мы с его ирландской национальной партией.
Такова точка зрения чешского депутата Европейского парламента, члена фракции «Независимые демократы» Владимира Железного. Создание новой партии, бросающей вызов устоям Евросоюза, да еще накануне выборов в Европейский парламент, серьезное событие, грозящее повернуть вспять весь процесс интеграции. Впрочем, вполне возможно, что, несмотря на громкие заявления, и эта инициатива разделит участь других подобных однодневных образований и умрет, не успев родиться.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. Как отразилось признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии на республиках Северного Кавказа? И насколько люди в семейной жизни повторяют опыт своих родителей? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В автобусе, который разбился во вторник в Израиле, находились 55 представителей туристических фирм Петербурга. Об этом сообщила директор компании организатора ознакомительного тура Ирина Петрова. Погибли, по последним данным, 30 человек, ранен 21. В Мурманской области сегодня был день траура по погибшим при взрыве на руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали 12 горняков. Сегодня хоронились 7, чьи тела опознаны. Данные, обнародованные Роскомстатом о спаде промышленного производства, свидетельствуют о самом сильном промышленном спаде за последние 19 лет. Такую оценку высказал «Эхо Москвы» известный российский экономист Андрей Илларионов. Суд в Лондоне признал иракского врача виновным в подготовке терактов в Лондоне и Глазго в 2007 году. Приговор Билалу Абдуле будет оглашен позднее. В Казахстане, где сегодня отметили День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами. Беспорядки начались во время митинга в Алма-Ате. Полицейские попытались задержать лидера неправительственной организации, выступавшего с требованием отставки правительства. В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины народной самообороны и блока Литвина. У иракского журналиста, бросившего ботинки в президента США Джорджа Буша, после задержания оказались сломаны ребра и рука, сообщил его брат. Он не смог сказать, когда именно получил травмы его брат, при задержании или позже в заключении. 4 иракских солдата погибли при взрыве заминированной машины в провинции Диала к северу от Багдада.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Семинский. Признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, как считают эксперты по Северному Кавказу, оказало существенное влияние и на состояние межнациональных отношений, и на криминогенную ситуацию в регионе. Власти северокавказских республик, публично поддержав решение Москвы, столкнулись с возрастающей активностью сепаратистов и радикальных исламистов. Как отмечают эксперты, негативные последствия одностороннего признания двух самопровозглашенных республик уже проявились почти во всех северокавказских регионах России. Подробнее об этом наш корреспондент Олег Кусов.
Прошло почти 4 месяца после признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Российские государственные средства массовой информации, рассказывая о ситуации в этих республиках, чаще всего в своих материалах делают акцент на восстановительных работах. Иногда в поле зрения журналистов попадают внутренние споры, возникающие при дележке должностей и финансов. Независимые эксперты, в свою очередь, обращают внимание на многочисленные последствия одностороннего признания независимости, которые уже дают о себе знать на Российском Кавказе. Главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев не исключает, что отголоски августовского решения Москвы быстрее всего ощутят в Северной Осетии.
Односторонние шаги Российской Федерации, фактически направленные на перекройку границ на Кавказе, разумеется, не могли не быть замечены и в северокавказских республиках, где существует огромное количество пограничных и поземельных проблем между народами, населяющими этот край. В первую очередь, разумеется, самое пристальное внимание привлекает пригородный район. Это проблема между Северной Осетией и Ингушетией, болезненная, мучительная и до сих пор нерешенная. Если до сих пор проблема пригородного района удавалось как-то обходить или консервировать, то не исключено, что в ближайшее время, во всяком случае в Ингушетии, большинство населения надеется на то, что перекройка границ на Южном Кавказе позволит вновь поставить вопрос о возвращении пригородного района этой республики.
Последствия вооруженного осетино-ингушского конфликта, как утверждают многие политики и эксперты, по-прежнему не устранены. Но после 1992 года ключевым вопросом межэтнического противостояния был процесс возвращения ингушских беженцев в Северную Осетию. После августа нынешнего года, как полагает Тимур Музаев, во главу угла будут поставлены уже территориальные притязания к Северной Осетии. Осложнилась с недавних пор обстановка и в Дагестане. Произошло это после того, как в республике единодушно, по официальной версии, одобрили решение Москвы о признании двух самопровозглашенных республик. Слово дагестанскому журналисту Магомеду Мусаеву.
Реакция в Дагестане на признание этих республик, она напоминала чем-то ажиотаж стадиона, болельщиков. В принципе, это было предсказуемо, потому что какая-либо иная точка зрения, она просто не могла быть освещена в средствах массовой информации Республики Дагестан, а только то, что говорят в Кремле, что говорит Путин. Сто раз Путин сказал, что мы должны помочь этим республикам, значит, помочь надо. Это расценивалось как победа России, победа народа Северного Кавказа, а другая точка зрения, она практически и озвучена не была.
Власти Дагестана, публично поддержав решение Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии, теперь сами вынуждены признать, что проблем в республике прибавилось. Не только межэтнических, но и криминальных, продолжает Магомед Мусаев.
Если говорить о реальной оппозиции, существующей в Дагестане, да, которая на слуху, ну, конечно, это исламский фундаментализм, ваххабизм, как угодно можно назвать, обречество и так далее. Они опять оказались в фокусе внимания. Им это очень нравилось, потому что они ведут себя по сути как вот на сцене. Героически сражаться, героически погибнуть. Они хотят сигнализировать это мировой общественности. Вот мы вас предупреждали, вот мы вам говорили, видите, мы за справедливость сражаемся, а Россия опять ведет империалистическую политику. А то есть они как бы хотят показать, что вот видите, что Россия такая коварная такая страна. Естественно, мы тоже сражаемся против этой России. И им это оказалось на руку, потому что их террористические акты, они как раз и были направлены именно на то, чтобы обратить на себя внимание. Ну, им это удалось с помощью массовой информации, были обращены на Кавказ. И вот эта волна террористических актов в Дагестане резко возросла. Это признает даже и Мухали. Вот совсем недавно в выступлении по телевидению заявил наш президент республики, что практически невозможно остановить эту волну террористических актов. Она резко возросла, эта волна террористических. И он опять-таки сам тоже выразил такое мнение, что, возможно, это как-то связано вот с событиями в Грузии.
Это был Магомед Мусаев. Обострились и межнациональные отношения в регионе. Некоторые лезгинские и аварские общественные деятели Дагестана вновь стали поднимать вопрос о создании национальных автономий на севере соседнего Азербайджана. Эту точку зрения представляет главный редактор махачкалинской газеты «Новое дело» Марко Шахбанов.
Безусловно, отдельная часть элит дагестаноязычных народов в Азербайджане, отчасти и представители патриотических или каких-то других сил в Дагестане, тоже имеют свое видение на будущее развитие дагестаноязычных народов в Азербайджане. Оно сводится к тому, чтобы не выходу из Азербайджана, как видят некоторые, может быть, радикальные группы, а именно к автономизации Азербайджана. То есть в составе непосредственно Азербайджана, конечно, Азербайджанская республика была очень встревожена развитием событий в Южной Осетии и Абхазии, и, безусловно, она понимала, что лезгинский и аварский вопрос тоже могут получить такое развитие. Республиканское руководство у нас на редкость занимает такую отстраненную позицию от проблем дагестанцев Азербайджане, этнических аварцев и лезгин, прежде всего, никак практически их права не защищает. Азербайджан, в свою очередь, развивает некоторую методику предительных ударов по наиболее активным силам этнических дагестанцев в Азербайджане. То есть арестовываются активисты, всякая политическая активность подавляется.
Так считает главный редактор махачкалинской газеты «Новое дело» Марко Шахбанов. В Баку с опаской смотрят на активизацию радикальных сил в Дагестане. Азербайджанские власти подчеркивают, что проблемы лезгинского и аварского населения ничем не отличаются от проблем других народов страны и носят в большинстве своем социальный характер. Факты давления на общественных деятелей по межнациональным мотивам в Баку отрицают. Слово Магомеду Мусаеву.
У нас в Дагестане существует целый ряд таких организаций. Постоянно вот мы получаем эти информационные данные из Азербайджана о положении лезгин и аварцев. Допустим, в «Новом деле» очень часто печатаются и в других газетах республики. Иногда, конечно, в преувеличенном виде, ну явно преувеличенном. Невозможно часто проверить, но, в принципе, руководители и активисты вообще вот этих движений, они прямо вот говорят часто о том, что надо разыграть этот вариант. То есть надо сценарий повернуть такой же. Вот чем мы хуже, чем осетины и грузины. С другой стороны, совершенно очевидно, что те, кто бы хотел бы даже не портить отношения с азербайджанскими соседями, они тоже отчасти это понимают, что теперь Азербайджан, наоборот, и слышать, конечно, не захочет ни о какой автономии, ни о аварцев, лезгин, сахуров, проживающих на севере Азербайджана. Потому что они, конечно, напуганы этим. Вообще ажиотаж вокруг этой темы, он резко увеличивался. Такая политика, она дала как бы прецедент. Прецедент того, что, оказывается, можно осуществить на Кавказе нечто подобное. Оказывается, вот границы государств, они не такие уж священные. И можно их переиграть в ту или иную сторону. И почему бы России не помочь Дагестану как-то вызволить их, дагестанцев, из Азербайджана, или же помочь им с обретением прав республики, настроение, надежды даже, они как бы второе дыхание получили.
Это было мнение дагестанского журналиста Магомеда Мусаева. Одностороннее признание Москвой Абхазии и Южной Осетии порождает и внутриреспубликанские проблемы, в частности, в Карачаево-Черкесии. Слово главному редактору общественного информационного центра национальной политики Тимуру Музаеву.
Большие и запутанные проблемы субъектности народов существуют в Карачаево-Черкесии. В этой республике даже не два народа, вот как следовало бы думать из названия, а пять народов, которые претендуют на автономный статус. В свое время на территории этой республики было самопровозглашено шесть автономий, пять национальных и одна казачья. В середине 90-х годов проблема субъектности Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии была отодвинута на второй план, национальные движения удалось как-то замять и затушить. Однако проблемы, в частности, социальные и земельные, до сих пор не решены. Именно нерешенность этих проблем заставляет представителей народов Северного Кавказа вновь и вновь поднимать вопросы, которые вот действительно их тревожат и которые являются насущными вопросами их жизни. Нерешенность этих вопросов будет по-прежнему являться дестабилизирующим фактором на Северном Кавказе. А попытка Российской Федерации вновь переступить к перекройке границ на Южном Кавказе, естественно, неизбежно повлечет такие же процессы и на Северном Кавказе.
В ближайшее время могут обостриться и межнациональные отношения в соседней Кабардино-Балкарии, продолжает Тимур Музаев.
Довольно острой проблемой является проблема статуса Балкарии. В свое время представители Балкарского национального движения довольно остро ставили вопрос о выделении Балкарии, состава Кабардино-Балкарии, либо о создании двухсубъектной республики из нынешней унитарной Кабардино-Балкарии. Проблема выделения Балкарии, она тоже стоит, пока особых эксцессов не наблюдается, однако прецедент перекройки границ на Южном Кавказе также заставил представителей Балкарского национального движения питать какие-то надежды на такие же изменения на Северном Кавказе. Тем более, что проблема выделения Балкарии имеет серьезные социально-экономические обоснования, особенно после того, как были разделены Чечня и Ингушетия. Унитарной Чечено-Ингушской республики Ингушетия была обделена субсидиями, обделена вниманием экономического развития, социального развития. После того, как Ингушетия выделилась и стала самостоятельной автономной республикой в составе Российской Федерации, ситуация резко изменилась. Возник столичный центр, возникла какая-то экономическая жизнь, торговая жизнь, более-менее оживилось производство и так далее. Глядя на этот пример, Балкария, конечно, тоже хотела бы иметь какие-то субъектные права в составе Кабардино-Балкарии хотя бы. Либо вообще многие представители Балкарского национального движения настаивают на выделение Балкарии и состава Кабардино-Балкарии и создание новой автономии в составе Российской Федерации.
Главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев считает, что Москва предпочитает все эти проблемы не замечать.
Видимо, московские начальники надеются, что если по-прежнему закрывать на глаза национальные вопросы и на национальные проблемы, их как таковых не будет. Ну вот война в Чечне и волнение в Дагестане, террористические акты в Ингушетии и Северной Осетии доказали, что эта тактика пагубная и она приносит только самые негативные плоды. По-прежнему в Москве практически ничего не делается для того, чтобы ситуацию как-то сгладить, нивелировать, как-то решить проблемы.
Абхазы входят в одну этническую группу с кабардинцами, черкесами, адыгейцами, шапсугами. Независимая Абхазия может стать наглядным примером для этнически родственных народов Северного Кавказа. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгеи могут усилиться сепаратистские настроения. О такой опасности также предупреждают эксперты. По оценкам экспертов, на Северном Кавказе сохраняется около 30 потенциальных межэтнических конфликтов. Ни один из них не нашел своего решения за последние 17 лет постсоветской России.
Наш корреспондент Олег Кусов. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Современные семьи можно классифицировать по многим признакам, говорят социологи, но в повседневной жизни мы обычно сталкиваемся с двумя крупными их категориями – семьями молодыми и уже имеющими опыт совместной жизни. Сколь отличаются семьи людей старшего поколения от тех семей, которые создали их дети? Об этом в сюжете, который подготовила наш автор Татьяна Вольская.
Тему этого разговора мне подсказали мои друзья, которые заметили, что если взять поколение наших родителей, то они, как правило, сохранили свои семьи, чего о нашем поколении уже не скажешь. Какими будут семьи наших подрастающих детей, пока можно только гадать, но, наверное, посмотреть на то, как изменяется семья от старшего поколения к среднему, уже интересно. Говорит Анна Бабашова, у которой трое детей от первого брака, а сейчас она во втором браке, так называемом гражданском.
У наших родителей, у моих и у родителей моих одноклассников, у всех были полные семьи. Это были папа и мама, которые многие, слава тебе Господи, живы до сих пор. А в нашем поколении мы можем наблюдать совершенно другую картину. Большая редкость, когда семья сохранилась, 2 или 3 раза не поменялся состав семьи. Что было причиной того, что раньше семьи были непростые? Это непростая жизнь. По примеру своих родителей, более разных людей, трудно себе представить. Но тем не менее, 48 лет они уже вместе. Вопреки, как бы сказать, внешним обстоятельствам, которые тоже были непростые.
Я, поскольку знаю семью ваших родителей, ведь были действительно такие обстоятельства, в которых, может быть, люди нашего поколения давно бы разбежались. Что удержало ваших родителей от развода?
Сейчас многие говорят о том, что эмансипации женщины стали более самостоятельные, и они действительно могут хлопнуть дверью. Но в случае с моими родителями, мне кажется, что это тоже было не совсем так, потому что в свое время отец пришел в семью к моей маме. Жили они на ее территории. То есть экономические причины, это очень важно, но они, вот, вероятно, не были такой решающими. Потом ситуация поменялась. А в настоящее время, вот уже за 70 лет, удивительно, все устаканилось и гармонизировалось. Пережито, принято и переплавлено.
О том, почему скандалы и неурядицы смогли переплавиться в нечто прочное, положительное, говорит отец Анны Бабашовой Сергей Васильевич Бабашов.
Жизнь была такая сложная, и надо было преодолевать вообще вместе, и семья казалась каким-то оплотом. Вообще, когда мы были молодые, то считалось, что общественное – это важно, а личное – это не очень. На самом деле, конечно, семейная жизнь и семья – это очень важно, и создает стабильное состояние для мужчины. Это очень важно.
Ведь вы же ссорились, у вас были, естественно, конфликты, как у массы семей. Ну вот, смотрите, ваша дочь разбежалась с мужем, и подруги разбежались. В общем, это поколение, как правило, семью первую, во всяком случае, не сохранило. А вот вам удалось.
Думаю, что это чисто случайные вещи, потому что у меня есть друзья, которые там по 3 жён имели и тоже расходились.
Жена Сергея Васильевича, Инна Александровна, отвечает на вопрос, как удалось сохранить семью так, что сразу понятно, это было непросто.
По глупости. И продолжая на этом настаивать. Я считаю, что это брак, это терпение, терпение и терпение. Должно преодолеваться только какими-то общими усилиями.
У всех терпение, терпение, но только почему-то вот...
У кого-то оно лопается.
Да.
Может быть, мы более действительно терпимы, а может быть, это наше такое прошлое, мы были более скованы чем-то, были менее свободны.
Больше было моральных рамок, конечно, чем у нас сейчас. Но в связи с этим мне вспоминается интересная история. Моя жена рассказывала, что одна ее приятельница вышла замуж 2-й раз. Но вопрос о том, ну как второй муж? Она сказала, он делает все то же самое, что и первый, но это меня не раздражает. По-моему, это очень важный элемент семейной жизни.
Сергей Васильевич, вот как вы считаете, есть разница между семейным строем вашего поколения и поколения детей?
Мне даже кажется, что вот дети, ну, они более счастливые, потому что у них все-таки жизненные условия гораздо лучше. Ведь мы же все начали в коммунальных квартирах, иногда 2 семьи одну комнату занимали. Это, конечно, по теперешним понятиям совершенно ужасно. Тем не менее, тогда мы так жили, и это считалось нормальным. А уж если вдруг у кого-то из моих друзей, его жены оказалась отдельная комната, это уже считалось огромным счастьем. Теперь в коммуналках, наверное, живет очень мало. Из молодых, по крайней мере.
Но счастье это не прибавляет как-то.
Ну, видимо, и в этом главное.
Больше свободы гораздо. Причем разные свободы. И нравственные, и материальные свободы больше. Поэтому, может быть, не так зависимы люди. И более живут свободно. Более самостоятельные.
Понятно, что из тех, кому сегодня около 70, далеко не все с лучезарными лицами подвигаются к золотой свадьбе. Все семьи тоже распадались, но все же в них явно присутствует нечто, сильно отличающее домашнюю атмосферу 2 поколений. Элеонора Львовна и Геннадий Сергеевич Бояринова прожили вместе 45 лет. Они вместе и отвечают на вопрос, отличается ли их семья от семьи их дочери.
Да, конечно.
Отличается уровнем развития. Мы, может, больше понимаем жизнь, а они, ну, наверное, образованнее.
Как вы считаете, чему бы ваши дети должны у вас поучиться? учиться, а может быть, вы чему-то можете у них поучиться.
Мы должны у них учиться. Большему уважению друг к другу.
Да?
Тут разная жизнь, совершенно разная.
Отношения друг к другу все равно остаются.
Да примерно у нас, по-моему, отношения одинаковые. Что у них, что и у нас.
Ну, сложно очень. У нас сложнее жизнь, ну, в смысле отношений.
А вот Сергей Капицкий, человек среднего поколения, сейчас счастливо живущий в третьем браке, видит разительные отличия от своих семейных ситуаций в семье своих родителей, которые ее сохранили.
Более того, мои родители приложили все усилия для того, чтобы я тоже сохранил свою первую семью. К счастью, им это не удалось. Мои родители поженились в начале 50-х годов. Они были из социально совершенно разных слоев общества. Несмотря на это, у них была, по всей видимости, очень сильная физиологическая тяга друг к другу, и это, по-видимому, обусловило и всю дальнейшую их совместную жизнь.
На этом огне все переплавилось, да?
Да, по всей видимости, да. То, что я мог наблюдать в детстве, то, что я потом немножко обсуждал с родителями, были достаточно много острых ситуаций, когда папа пытался уйти из-под влияния мамы, мама пыталась наложить свою железную руку, и в итоге папе приходилось подчиняться. Могу привести такой пример. Мне было тогда, наверное, лет 5 или 6. Папа должен был уехать в командировку на несколько дней. Мама обнаружила эту командировку и вместе с ней обнаружила командировку еще какой-то сотрудницы. В результате было очень много крика, шума и прочее. Обе командировки оказались порванные в клочья, и папа в командировку не поехал. Вот я бы на таком месте больше всего бы не остался. Но, по-видимому, двое детей все-таки удержали моего отца, и семья сохранилась, несмотря на отсутствие командировки и возможность каких-нибудь, может быть, приятных моментов в жизни.
Вы как считаете, в результате это было хорошо, что мама наложила тогда свою железную руку?
Однозначно сказать невозможно. В конце концов, все мы имеем то, что имеем. Я могу предъявить много претензий своей семье, но могу также высказать много и хвалебного.
Есть отличия, вот именно поколенческие, в той семье и...
Да, естественно, есть. Отличия поколенческие вот в чем. Мои родители были довольно сильно зашоренные советские интеллигенты. Они не мыслили себе практически жизни вне главной струи политической жизни страны и моральной жизни страны. Ну, мама была коммунистом. Тем не менее, вот их идеологическое понимание всего этого дела, которое, кстати, очень сильно сказалось и на мне, и на моем брате, оно было в духе вот главной идеологической линии страны.
А мы на семью-то это, на семейные отношения, как это влияло?
Это влияло, конечно, потому что главная идея была крепкая, здоровая советская семья. Никаких там адюльтеров. Деление семьи, в смысле расставание и создание новой семьи, это все считалось плохим.
В общем, свободы никакой.
Никакой свободы, да, придерживания того, что есть. Они были сильно правильные. Я считаю, что если бы они были менее правильными, мне было бы жить легче после этого. Но какой есть? Может быть, большинству народа. Но, тем не менее, вот я, отрицая опыт и идеологию своих родителей, своих детей воспитал немножко в другом духе, я надеюсь, что им жить легче.
Идеология, партком, местком, куда можно было пожаловаться на неверного или пьющего супруга, не очень-то хранили семьи в прежние времена, считает Сергей Бабашов.
Я не знаю людей, которые сдержал бы партком. Есть Галича, она прекрасно это иллюстрирует. Был момент, когда мы были комсомольцами, молодые, в институте. Вот там были очень ярые комсомольские карьеристы. Их пугали, вот если вдруг этот карьерист решил развестись с женой, то его карьера могла сломаться. Но если ты занимался обычным делом, это не так уже давлело в наше время.
Зато были другие незримые нити, скрепляющие семью, которых сейчас нет, считает психиатр Алиса Иванова.
Раньше семья была, вот ребенок рождается, получает какое-то образование и создает семью, и знает, что это уже все. Сейчас такого нету. То есть для временного удовольствия семья, и я думаю, что возможно, что некоторые создают семьи, вот мне сейчас хорошо, создают семью, просто чтобы быть отдельным.
От родителей, да?
От родителей, да. Быть как-то защищенными от посягательств окружающего пола, опять-таки. Вот и все. А наши родители создавали семьи, и действительно эти семьи были опорой. И детям-то было в этой семье спокойнее расти, потому что они знали, что даже если мама с папой ругаются, то это ни о чем не говорит. Папы не уходили, когда ругались. ругались. Сейчас же очень много вот сталкиваешься с тем, что папа живет в одном месте, мама живет в другом месте. Хотя вроде семья формально существует. Вот я когда смотрю на дедушек с бабушками, которые идут за ручку или поддерживают друг друга, ну вот чувствуется, что между ними вот что-то такое есть, просто жить хочется. Хочется жить и хочется жить с тем человеком, с которым живешь. То есть понимаешь, ради чего ты вот через что-то перешагиваешь.
Сергей Бабашов по роду службы много бывает за границей, на Западе, и может сравнить свою семью с немецкими, английскими, американскими семьями.
Я во многих семьях даже жил. Американцы относятся очень внимательно к семье. А кроме того, если не считать больших городов, то там уклад такой почти патриархальный. Если ты живешь в маленьком городе, то что бы ты ни делал, уже всем все известно, как в большой деревне. И это, наверное, приводит к тому, что, конечно, дома, семья, там дети. В Америке это любимый предмет жизни, обсуждений и так далее.
Они более прочные, чем у нас,
ну,
да?
Ну, они другие. Там как-то даже свободы меньше, вот, чем у нас сейчас для молодых.
Может быть, это пуританская культура все-таки?
Ну, может быть. Религия играет, в общем, большую роль. Если каждую субботу, воскресенье тебе объясняют, что Бог вас связал узами, и для вас это счастье, то это, ну, на самом деле, видимо, ты начинаешь в это верить. Ну и у нас вот сейчас, в общем, религия, по-моему, крайне положительно сказывается на семейную жизнь. Ну, я, может быть, сказал бы об английских семьях, с кем я был знаком. Это были семьи с очень душевной атмосферой. То есть, когда ты там находился, то тебе хотелось в этой семье оставаться.
Говорил Сергей Бабашов.
Татьяна Вольская. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Окончательно назначить наказание Рено в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Акции протеста шахтеров-пенсионеров присоединились 5 женщин.
Ботинки Монтадера войдут в историю, подобно тому, как вошли в историю ботинки советского лидера Никиты Хрущева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».